эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. 2 ноября в Москве состоялась крупнейшая за последние годы акция протеста медицинских работников, которые недовольны тем, как проходит реформа здравоохранения. Но митингуют не только москвичи. Акции протеста против реструктуризации системы здравоохранения, которая предусматривает увольнение тысяч врачей и закрытие сотен медучреждений в течение последних полутора лет проходят по всей России. Что не так с реформой здравоохранения? Возможно ли остановить волну сокращений медицинских работников? И на чьей стороне закон? Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это активисты движения «Вместе за достойную медицину» Алла Фролова и Александр Аверюшкин, а также врач Светлана Завьялова, которая недавно получила уведомление о сокращении, я так понимаю, предложение перейти на другую должность. Вам предложили работать с кем?
Предложили работать врачом-терапевтом, филиал номер один.
При том, что вы врач-пульмонолог.
Я врач-пульмонолог высшей категории.
Ну, то есть у вас не самый худший вариант в сравнении с многими другими врачами,
да,
которые в социальных сетях размещают вот эти уведомления, где им предлагают, врачам высших категорий, предлагают работать санитарами, например.
Да. В нашей больнице я о таком не слышала, чтобы врачам предлагали работать санитарами.
Но мы позже расскажем подробнее о том, что происходит в московских больницах, в том числе и в той, откуда пришли вы. А сейчас я предлагаю посмотреть небольшой видеоопрос, который 2 ноября в Москве на площади Суворова, где проходил митинг медиков, сняли я и наш оператор Антон Олейников. Давайте посмотрим.
Я здесь, потому что за 10 лет моих скитаний по медицинским учреждениям я не могу назвать ни одной больницы, в которой бы в той или иной форме с меня не вымогали деньги. А в частности, вот здесь на плакате я требую, чтобы чернобыльцев в центре имени Бурназяна, который сделал свой пиар и свое имя на чернобыльцах, лечили бесплатно. Вот вы видите, 10 тысяч в сутки платить этим товарищам я лично не в состоянии.
Это вот здесь вот прайс у вас?
Это счета за лечение. Из-за холостной медсанчасти, благодаря чернобыльцам, они стали известным на весь мир биофизическим центром. Им Минздрав в октябре выделил целевым назначением на лечение чернобыльцев тендер. Бесплатно они меня лично туда не принимают.
У меня сын и дочь врачи. И я пришла поддержать их и как бы выразить свою гражданскую позицию по поводу этого вопроса оптимизации, так называемой, в медицине. Чиновники лечатся за границей, они получают квалифицированную помощь в лучших клиниках зарубежных. У нас люди не выдержат того, что есть. Просто страшно, что будет смертность увеличиваться.
Нашу больницу планируют к закрытию.
А какой именно больнице идет?
14-я психиатрическая больница. У нас в течение полутора ближайших лет сократили половину коек. Так же, как по всем лечебным учреждениям психиатрическим коек. А по данным, которые опубликовали сейчас, наша больница вообще попадает под закрытие. Причем закрывают не только нашу больницу, закрыли вторую психиатрическую больницу. Планируют
девятую
да, планируют закрыть 16-ю туберкулезную психиатрическую больницу. Поэтому мы здесь.
А врачам что предлагают сейчас? Больницы?
Ничего не предлагают. Нам даже не говорят о том, что нас закрывают. Нас оптимизируют.
На самом деле это настоящее сокращение и выбрасывание людей. Я 33 года психиатр. Кого из меня хотят сделать? Мне еще 3 года до пенсии. Кого из меня хотят сделать? Окулиста, гинеколога? И кому я такой нужен буду? Вот такие вот рассуждения у печатника.
А как считаете, власти слышат?
Очень надеюсь. Здесь стоят следующие отделения, в основном геронтологических отделений. Понимаете, старческие отделения. Это самые обездоленные. И их всех выкидывают на улицу. И можете представить, эти люди, которые не в состоянии будут оплачивать свое лечение дома, ни родственники не смогут их оплачивать дома. И эти койки уже все закрывают. Они уже закрывают. А то, что туберкулезное отделение, точно так же выкидывается просто на улицу.
Я сама врач-невролог, взрослый, но, к моему счастью, работаю в частной клинике. А вот мама моя и папа – педиатры в детских поликлиниках нашего города Москвы. Вот, соответственно, мы пришли на митинг выразить свое недовольство и, грубо даже сказать, протест против реформ, которые сейчас проводятся и, видимо, вошли в активную фазу, свою активную фазу.
А вот папа, наверное, да, ваш педиатр? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а чем именно вы недовольны? Какого рода рифополиклиники-то вроде не трогают?
Трогают. Еще как трогают. У нас педиатров, по словам нашего руководства, не хватает со страшной силой. По разным данным, от 500 до 7 тысяч человек. Точных данных нет. Но сейчас идут увольнения педиатров высшей категории, которые проработали там, ну, я знаю, по 30 лет, которые знают досконально и ситуацию, и пациентов, и саму работу. И они отладили ее, в общем-то. Сейчас было все неплохо. До того, как начались объединения, которые для пациентов никак не отражаются. Они отражаются только на названии поликлиники.
Вот вы сейчас подписи собираете. Кому вы будете их направлять? Что там, собственно, под чем люди подписывают?
Во-первых, мы будем направлять эти все подписи нашему гаранту Конституции, президенту, то бишь, мэру Москвы Собянину, Министерству здравоохранения, то есть всем, кому только можно.
Подпись под чем? А что вот?
Смотрите.
Да, пожалуйста.
Категорически против закрытия городской клинической больницы номер 61. Против сокращения койко мест в больнице, против сокращения штата медицинских сотрудников и так далее. На самом деле это не только 61 происходит. Происходит практически по всей Москве и Подмосковье, по всей России это происходит. У нас увольняют сотрудников из больниц под предлогом, что якобы их слишком много. Что значит слишком много? Как у нас может быть специалистов в стране слишком много? А вот пусть вот эти люди, которые говорят, что у нас много в больнице врачей, что у нас много больниц, пусть они в 8 часов утра придут. И вот в эту очередь в хвост встанут. И я тогда на них посмотрю и с ними тогда поговорю. Вот пускай приходят в 8 часов в любую поликлинику. Встают и стоят до конца.
Это был небольшой видеоопрос, который я вместе с оператором Антоном Олейниковым 2 ноября сняла на площади Суворовской в Москве, где проходил митинг врачей и пациентов, недовольных реформой здравоохранения. Вот здесь говорилось много о сокращениях. Люди недовольны этими сокращениями. Сейчас я обращаюсь к Светлане Завьяловой, которая также получила уведомление о сокращении, о чем уже мы сказали. Но вам повезло больше остальных ваших коллег, потому что вам предложили более-менее приличную должность. А чем вообще руководство вашей больницы объяснила необходимость вот этих сокращений и многих ли людей сократили?
Я из 70-й клинической больницы города Москвы. Больница работала в полную силу, и было это до последнего года. А вот в течение последнего года по непонятным причинам скорая помощь перестала возить пациентов в нашу больницу. Как в терапевтический корпус, так и в хирургический корпус. В связи с этим наполненность отделений пациентами резко снизилась. Почему так происходило? Загадка. Потому что рядом расположенные больницы, которые в частности имели отделение пульмонологического профиля, были заполнены до отказа. Люди лежали в коридорах.
Но к нам не везли.
А к нам не везли. Почему? Загадка. Мало больных в отделении, канал 1, финансирование, да, ОМС, следовательно, пошли разговоры о нерентабельности работы многих отделений.
То есть вас признали неэффективными и решили...
Неэффективными, да, да.
И решили
причем
сокращать.
Причем не только наше пульмонологическое отделение. Речь идет о очень большом сокращении вообще в больницах и хирургических коек. Полностью убирают глазное отделение, сокращения прошли и в кардиологическом отделении. В общем, это коснулось всей больницы.
Но главврач вас собирал, он объяснял вам, что такое происходит, почему это происходит? Вы обсуждали вот проблему с тем, что скорая помощь не привозит пациентов? Или это вообще как-то втихушку все прошло?
Ну, по крайней мере, заведующие отделениями пытались эту работу проводить. Но это, собственно, ни к чему не привело.
Что им наговорили вам заведующие отделениями? Что нам пришла разнарядка, что нас решено там оптимизировать, реорганизовать, и теперь вот нужно поувольнять такое-то количество врачей. Или что они говорили? Нет. Разводили руками, говорили, так как, надо, ребята.
Как заведующих, так и сотрудников отделений просто ставили перед фактом, что вы нерентабельны. Поэтому отделение будет сокращено, и, соответственно, сотрудники отделения получат уведомление.
А как реагировали профсоюзы вот на эти сообщения? Или в вашей больнице нет профсоюзной ячейки?
Нет, у нас есть профсоюзная организация, и у нее достаточно активный лидер. И сейчас он как раз занимается вопросом защиты тех сотрудников, которые получили уведомление.
Сколько получил человек уведомление вот в вашей 70-й больнице?
Ну, в районе 150-200 человек. Причем это достаточно квалифицированные сотрудники. Среди них есть кандидаты наук, врачи с высшей категорией. Угу. В общем, это не последние люди в больнице.
Ну, от них решили избавиться. Скажите, пожалуйста, Алла, известно, сколько вообще в Москве в настоящее время врачей получили вот такие вот уведомления? И чем объясняют это главврачи учреждений, если вам известно?
Ну, смотрите, по известному документу о 28 больницах, там под сокращение уходит 7 тысяч. Но это 28 только медицинских учреждений, там и УПУ, можно говорить. Угу. Если брать еще поликлиники, еще будет 5 тысяч сокращено. А вообще цифра ходит среди медицинского, ну вот среди врачей ходит цифра, что до 20 тысяч будет в Москве сокращено.
В Москве. А по России известно, сколько намеревается?
По России я так не могу эти цифры назвать. Дело в том, что данная оптимизация, реорганизация, она идет не первый день и не первый месяц. Она идет уже 2 года точно. И по России уже давным-давно все позакрывали.
Оптимизировали.
Оптимизировали. Угу. Но не модернизировали.
Вот смотрите, везде. 2 года уже проходит эта реформа. Но я даже думаю, чуть больше, наверное, с момента вступления в силу закона об обязательном медицинском страховании и закона о здравоохранении, да? Но непонятно, почему врачи все это время молчали. Почему только сейчас начали выходить на какие-то митинги, требовать ответа от чиновников?
Понимаете, все мы люди, все мы живем, как живем. Когда в мае 2012 года стали закрывать ДИП-12, детская инфекционная больница номер 12 на улице Ямского поля, то вступились кто? Пациенты, ну, врачи, 75 человек должно было уйти просто тоже так же вот вылез на улицу. Был недостроенный корпус на территории Спиранского, который... 9-й больницы имени Спиранского, да, был недостроенный корпус на 200 коек. И, по-моему, там по контракту. И Московская область, по-моему, не собирался его достраивать. И хотелось 1 июня закрыть эту больницу. Вот с этого момента все и началось у нас. Угу. Значит, мы сумели доказать. Я считаю, что мы повлияли на то, что власть достроила этот корпус на территории больницы Спиранского. Открыла его, по-моему, 1 ноября 2012 года. Да. Все были трудоустроены, потому что произошло объединение. Почему людей выкидывают на улицу? Людей должны были перевести и взять Спиранского. А уже потом... Но, понимаете, тогда я сама столкнулась с одной вещью. В октябре я попала в другую больницу, лежала, ну, по своему здоровью. Когда я объясняла, что вот так происходит в маленькой больнице на 190 коек, мне говорили: вы знаете, закрывают плохие больницы, а увольняют плохих людей. То есть плохих врачей. Угу. Я никогда не обижался на это, я просто говорил, что придет момент, и вас это коснется. Я говорю: нет, нас не коснется. Сейчас просто очень массово, сейчас то, что происходит сейчас, просто страшно, понимаете?
Но вы можете как-то описать ситуацию в целом, например,
хочу
по Москве?
Хочу добавить к сказанному о том, что происходит в московском здравоохранении. Мало кто что знает. Департамент здравоохранения – это очень закрытая организация. Многие приказы о реорганизации медицинских учреждений, их никто не видел. Просто все знают, слышали номер, но в глаза никто не видел этот приказ. Многие приказы, которые регламентируют работу, например, скорой помощи, тоже никто не видел. Хотя есть какие-то распоряжения очень странные, кого-то куда-то не госпитализировать, но то ли это даются устные какие-то распоряжения.
Но они ходят по сети все время, какие-то документы появляются, и непонятно, насколько они правдивы.
И поэтому то, что о деятельности Департамента здравоохранения, ну и в частности, ну и кроме того, заместителя мэра Москвы по социальным вопросам, такой о реальной деятельности мало кто знает. Поэтому, естественно, сейчас, когда попал в сеть этот документ, где 28 медучреждений разом ликвидируются, да,
как нерентабельные.
Да, как нерентабельные. А вопрос рентабельности – это тоже очень такой странный вопрос. Угу. Каким критериям, непонятно.
Ну, вот в каком состоянии сейчас находится московское здравоохранение? Я имею в виду бюджетную сферу, да? Потому что не совсем понять, что происходит с платными больницами, довольно сложно сейчас. Хотя они, наверное, радуются.
С бесплатными тоже сложно понять, на самом деле.
Вы понимаете, самое страшное, что Ну, даже не то, что страшное, а вот удивительно, да? Почему это не объясняется? Что если бы были моменты, когда закрывали плохие больницы. Да, старые, их, наверное, было невыгодно там ремонтировать, чинить. Сейчас все больницы, которые, в том числе и 63-я, которую господин Печатников отдал в концессию, сначала делается ремонт за счет бюджетных средств. Больница оборудуется
новейшим
оборудованием за бюджетный счет. После этого больница закрывается. Вот. А сейчас-то тем более. Сейчас, если посмотреть, закрывают больницы хорошие.
А для чего это происходит? Это что, такое пробил бюджета?
В этом документе есть хорошее очень слово, то есть фраза. Высвобождение земли.
Вы какой документ имеете в виду?
Освобождение помещения.
Земли. Угу. И передача в департамент имущества. Ну, смотрите, сейчас вот стоит какая-нибудь больница, да? В центре Москвы стоит. Она выполняет определенные функции, ее земля находится под юрисдикцией департамента здравоохранения Москвы. Департамент распоряжается там лечить, там обследовать, ну, все что угодно. Угу. В этом документе о 28 больницах написано, когда землю надо передать департаменту имущества. И вот после этого на этой земле можно строить гостиницы, торговые центры и все остальное.
Да, но совершенно непонятно, зачем тогда было вкладывать деньги в дорогостоящее оборудование в эти больницы. Его же куда-то нужно будет потом девать, а потом это же лишние расходы бюджетные. Для чего это?
Значит, нецелевое использование бюджетных средств.
Но доказать это кто-то может? Вы вообще пытались обратиться в прокуратуру,
да,
например?
Да.
Что там говорят?
Я пытался даже судиться с московским департаментом еще в 12-13.
На предмет чего?
На предмет нарушения прав моего ребенка. По ДИП-12. У меня девочка лечилась там.
Угу.
Вот. Так нас не пустили даже в зал суда.
Ну, ваш иск приняли к рассмотрению, а вас туда не пустили?
Нет, понимаете, для того, чтобы начать судиться, нужно, чтобы судья приняла и назначила судебное заседание. Так вот, 7 месяцев мы с адвокатами перекидывали эти туда-сюда бумажки.
Угу.
И там я защищал правозащитный фонд детский.
Угу.
То есть, знаете, не я такая.
То есть, дело просто не рассматривалось?
Да, да.
Не было даже предварительных слушаний?
Не было, не хотелось огласки. Не хотелось огласки, потому что там все было прописано.
То есть судьи вам тут не помощники вообще в этой истории?
Нет, и в прокуратуру сколько раз мы писали. Мы писали во все, понимаете, за эти 2,5 года у нас дома собраны. И у депутатов, и у нас, и у правозащитников, у всех собраны дома этих отписок. Вы понимаете, ну, я пишу президенту или премьеру, неважно, а отвечать мне будет, в лучшем случае, департамент.
Ну, это, в принципе, для России достаточно традиционное явление, когда спускают по инстанциям.
А ты что писать?
Ну, есть же надежды на следственные органы, если вы видите...
Не найдено нарушений.
Никаких.
Если из следственного комитета есть, не найдено. А с прокуратурой было сложнее. В Генеральную прокуратуру писал депутат. Там было сложнее, там шли промежуточные ответы. Знаете, как через месяц положены ответы, там писали, в связи с новыми фактами... Ответ откладывается там. Это долго длилось. Угу. И в конце концов, видимо, потерялись ответы. Нет. Дело в том, что в данной ситуации реформа идет. Хотя вчера я как раз очень хорошо прочла, что о чем мы реформу называем? Увольнение, сокращение людей и распродажа больниц?
Оптимизация.
Нет, стоп. Это не реформа. Это распродажа и увольнение. Но... Экономия бюджета, переход на коммерциализацию. И, видимо, чьи-то личные, частные интересы.
Вот в одном из своих интервью вы говорите, что основной целью этой реформы является снятие нагрузки с бюджета, что власти не будут сокращать расходы на оборонные комплексы силовиков, а в создавшихся условиях нехватки денег экономить на чем-то приходится. Решили экономить на врачах, я так понимаю, и учителях еще. Но, с другой стороны, вот тот же вице-мэр Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников также в своих интервью объясняет, что это оптимизация, что поскольку в России принят закон о переходе на страховую систему обеспечения медучреждений, ну, соответственно, и работать нужно по-новому. Более того, он говорит, что врачам же не предлагают идти просто на улицу и работать абы кем. Врачей предлагается переучивать, чтобы они, например, из специалиста, врача-пульмонолога, стали не терапевтом, а лучше врачом широкого профиля. Это же, в принципе, забота действительно действительно о людях. Ну, потому что это же бред, когда ты приходишь к терапевту, а он тебе, тебя не может направить на кардиограмму. И тебе нужно идти к кардиологу, ждать, пока кардиолог ее назначит, потом, пока он ее расшифрует. Ведь такие же манипуляции медицинские вполне должен был бы мочь делать врач широкого профиля, да?
Знаете,
то есть заботиться-то о людях, чтобы они не ходили взад-вперед от одного врача к другому.
Мне кажется, после объединения мы только и бегаем по всей Москве.
Да, бред это другое. Это то, что, вот, например, 1 ноября, буквально перед митингом, да, я прочитал в интернете новость о том, что с 1 ноября количество врачей московских поликлиников, к которым можно обратиться без предварительной консультации с терапевтом, оно сокращается еще больше, да, то есть вот тому же кардиологу и другим врачам все равно нужно идти к терапевту. Ну что это? Это только удлинение очередей, да, и увеличение времени получения этого направления. Больше это ничего. Ну, то есть весьма своеобразная забота.
Вы знаете, у меня есть предложение, господин Печатников. Давайте мы уволим сейчас весь департамент просто на переаттестацию. Начнем оптимизировать сверху.
Знаете, как? Здравоохранение.
Да, в московском.
С себя вот. Надо начать.
Давайте, с себя, да, с их зарплат, с их льгот, с их ведомственных поликлиник. Вот давайте начнем с нуля. Он модернизировал все, закупил оборудование. На нем кто-то должен работать. И после этого мы начнем по больницам. Давайте они начнут с себя.
Но вы же понимаете, что это предложение не будет услышано.
Конечно, не будет. А какой будет услышан?
Ничего...
Я никак не пойму. У нас чиновники, понимаете, как не обращайся, например, к кому-либо. У нас чиновники делают все равно. Вот что не делай, все равно вот идут и все своим путем. Сегодня, после митинга, сегодня первый рабочий день. В Москве выданы пачками уведомления. Пачками продолжает. Я вот хочу сказать...
В каких больницах? Это вам сообщили уже?
В поликлиниках, в Хамовниках, детская, то ли 38, то ли 35. Я могу вот здесь номер чуть-чуть ошибиться. Я знаю, что продолжают выдавать уведомления в 61-й больнице, тоже в Хамовниках. Знаю еще... Я сейчас вот так сразу не скажу просто. Ну, продолжают выдавать.
Это при том, что Минздрав, соцразвитие сказали, да, что мы обязательно прислушаемся вот к требованиям.
Поэтому я как раз хочу сказать. Вероника Игоревна.
Тоже.
Вероника Игоревна. Остановите этот беспредел московской власти. Хоть на время. Я с сегодняшнего дня буду собирать копии уведомлений и лично возить вам с фотографами, с кем хотите, и сдавать их в вашу приемную. Какая бы горизонталь власти ни была в Минздраве, вы должны дать понять, что вы министр здравоохранения России. Остановите беспредельную московскую власть.
Ну вот, кстати, о происходящем в Москве. Я сейчас хочу обратиться с вопросом к Светлане Завьяловой, как к врачу. Вы врач высшей категории, много лет работаете в этой сфере.
Да, я много лет работаю в этой сфере, я много училась. И если уж говорить об рациональном использовании средств, а разве рационально переучивать меня на врача общей практики? Может быть, было бы логичнее последние несколько лет подготавливать молодых докторов к тому, чтобы они работали врачами общей
выпускников.
Практики. Выпускников.
То есть начать с реформы образования медицинского.
Конечно. Вообще, такие резкие шаги, наверное, все-таки не оправданы. Реформа, если по-настоящему руководители здравоохранения думают о реформе, должна происходить постепенно, очень вдумчиво, медленно.
Ну вот а что нужно реформировать, как считают врачи? Вот вы как врач, вы с коллегами это обсуждали, вы знали о том, что будет переход на страховую модель. Что нужно делать для того, чтобы все начало работать, наконец? Ну, вместо варианта сократить там, треть всех медработников, позакрывать медучреждения, оставить несколько маленьких, но таких вот эффективных, которые будут там в авангарде российского здравоохранения.
Ну, Светлана сказала уже, да, что прежде всего образование нужно подготовить сначала, что-то нужно, прежде чем что-то убрать. Этого не делается. Только сейчас мы слышим от того же Печатникова, от Хрипуна, заявление о том, что какие-то есть программы, все
переподготовки.
Пойдут, да, переподготовки пойдут переучиваться.
1 миллиард рублей выделено, освоено 700 миллионов.
Да, это только слова, потому что сами врачи пишут, что вся переподготовка происходит в основном за их счет. как они не пытаются что-то сделать.
Это правда?
Ну, я за себя ответить не могу, потому что пока я не иду никуда переподготавливаться, да, вот, а, собственно, занимаюсь поиском другого места работы. Поэтому,
по своей специальности.
По своей специальности, потому что я не хочу прощаться с пульмонологией, которой я отдала большую часть моей жизни. И что я хочу сказать? Если уж поискать источники финансирования, то вот как раз совершенно права координатор движения. Угу. Начать надо с аппарата чиновников.
Главврачей, там дальше,
да.
Знаете,
да, да, потому что, если, извините, если говорить о средних зарплатах медиков, да, так они складываются из маленькой зарплаты врача и на порядок более высоких зарплат чиновников.
От здравоохранения. Одним из плюсов реформы еще в 2012 году было объявлено сокращение административного аппарата. Любое объединение, говорили, мы объединим, чтобы был сокращен. Так вот, значит, главврач-то может и один. А административный аппарат, замы и все вот эти вот, которые там, не лечат людей, а те, которые руководят нами, растет в геометрической прогрессии. Их зарплаты отличаются в разы от зарплат простых там медиков,
практикующих врачей.
Ну, просто людей, которые просто лечат. Ведь многие эти люди, они действительно просто хотят работать.
Да. Еще бы я хотела сказать. Мне не очень понятна роль страховых компаний вот в этой ситуации. Они выполняют роль посредников. Через них проходят очень большие денежные средства. А зачем они нужны? Чтобы искать запятые в истории болезни?
Ну, для того, чтобы отказывать лечебным учреждениям. Для чего нужна страховая компания? Для того, чтобы гражданин там застраховался и при этом денег ему не платить. Вот
зачем нужен посредник между фондом обязательного медицинского страхования и медицинским учреждением?
Ну, я, к сожалению, вам на этот вопрос ответить не смогу.
Я думаю, что это требует серьезного обсуждения и реорганизации. Да, потому что там крутятся огромные деньги.
А потом они еще цены ОМС, они занижены. Хотите, я вам цифру скажу? Вот если вы придете к врачу, вот нужно вам что-то там, не знаю, ну, понадобилось вам прийти к терапевту простому. Вы заплатите, ну, по Москве мы смотрели платные, от 800 до 1500, там в зависимости от клиники они бывают
в разные. В частной клинике.
Ну, да, в любой частной там медицине. А вы знаете, сколько стоит прием терапевта в поликлинике по расценкам ОМС?
То есть сколько фонд обязательного медицинского страхования возвращает этой поликлинике?
Да. Знаете сколько?
Сколько?
108 рублей. И из этих 108 рублей врач получит только 30%.
Остальное получит поликлиника?
Часть получит поликлиника, часть идет на налоги. Там по-разному. То есть там надо смотреть. Но работа врача оценена ими. Она занижена изначально. 108 рублей.
Это середина 90-х годов вот эти вот тарифы, они так и не менялись.
Но ведь никто же не протестовал против этого. Никто же не протестовал против этих тарифов.
А кто видел-то?
Это же все идет мимо нас.
Эта бумага была подписана 1 октября 2013 года между господином Голуховым и, я не помню фамилию, кто подписывал от УМС. Все бумаги закрыты.
То есть их нет в свободном доступе?
Нету.
На них что, гриф секретно стоит?
Да, ДСП. Для служебного пользования.
Буквально. А вы пытались через суд обжаловать?
Да, не положено. То, что для служебного пользования, это внутренние распоряжения и приказы.
Но это же касается жизни, охраны жизни и здоровья граждан. Это то же самое,
как... Отвечать не ваше дело.
Они берут
на себя ответственность. Мы все делаем для вас. Все для нас.
Мне кажется, в этой истории охрана жизни и здоровья граждан отнюдь не первоочередная цель.
А что?
Потому что меньше всего чиновники от здравоохранения думают об непосредственных участниках данного процесса. О медиках, так называемых людях дела, и о пациентах, чье здоровье, собственно, медики должны хранить. И еще бы я хотела сказать...
А о чем же они думают в таком случае? Ну, как вы считаете?
А как вы думаете?
Ну, они чиновники...
Вопрос риторический, да?
Ну, да, но они чиновники от здравоохранения. Их основная функция, ну, профессиональная, думать как раз о медиках и о пациентах.
Есть подозрение, что они думают только о какой-то коммерческой выгоде. Назовем это так. Без личности.
Еще бы я хотела сказать следующую вещь. Вот у нас уведомление о сокращение получили трое врачей из нашего отделения. Остается один доктор и один заведующий. В отделении оставляют 30 пациентов. А. Кроме того, значит, доктора должны вести прием в поликлинике, прием в консультативно-диагностическом отделении, консультировать больных с пульмонологическими проблемами по всей больнице.
Вот эти два врача.
Вот эти два врача. И при этом вести 30 больных. Угу. А если заболевает один врач?
Или уходит
в отпуск другой? Что произойдет? Вы не представляете, какой вау бумажной работы
приходится выполнять.
Выполнять приходится, да, ежедневно врачам стационара.
Ну, можно я маленький пример приведу?
Да,
например,
пожалуйста.
У меня в поликлинике врач-терапевт прием заканчивает, прием людей на 2 часа раньше, потому что остальные 2 часа приема, которые регламентированы, она занимается только заполнением бумаг. Хотя, в общем, люди приходят, они пытаются попасть на прием. И еще один момент по поводу финансирования здравоохранения. Да, руководство города говорит о том, что ОМС и все. Но не совсем это так, как мне кажется, да, потому что город сам тоже может финансировать здравоохранение, вкладывать свои деньги. Но если захочет, но, видимо, я считаю, что все в порядке.
Во всяком случае, до 2015 года еще что-то финансировалось по закону. Вот тут какие-то положения этого закона 323-го, где говорится о финансовом обеспечении оказания гражданам медицинской помощи и санаторно-курортного лечения. Вот часть положений вступает в силу с 1 января 2015 года и предусматривает, что вообще все уже практически будет финансироваться исключительно из резервов фонда обязательного медицинского страхования. Причем совершенно непонятно, как эти деньги делятся там между регионами, потому что...
Абсолютно непонятно. Причем финансирование будет сокращено на 22,7%. Отрасль, как здравоохранение, будет финансироваться меньше, чем было, на 22,7%.
Слушайте, а пробовал кто-то обратиться в Конституционный суд Российской Федерации и обжаловать там вот эти вот положения законов?
Чтобы попасть в Конституционный суд, нужно пройти суды первой инстанции все.
А они не принимают здесь иски?
Да. Ну как же судиться-то с московским правительством? Понимаете, нельзя судиться с департаментом. Поясню. Потому что нормативные акты департамент здравоохранения не несет ответственности за... подписанные московским правительством. Поэтому иски переправляются сразу в московское правительство. С московским правительством судиться на территории московского правительства, вы понимаете?
Проблематично.
Ну, пока не получается. Единственное, что можно отсудить, это врачебные ошибки. Это вот нас любит власть говорить, что все врачи плохие.
Надо истравливать пациентов и врачей.
Да, это делается специально. Что издержки есть везде, во всех профессиях. Врачи тоже.
Но,
и как и учителя, и все остальные.
Вот у меня в голове все равно никак не укладывается, почему те же там следователи... Но я не верю, что обычный российский следователь или прокурор, сотрудник прокуратуры, может себе позволить на свою зарплату, при том, что им повысили зарплату, может себе позволить наблюдение в частной клинике. Или себе, если членам своей семьи. Но не верю я в это. Не верю я, ну, судьям попроще, у них зарплата, конечно, значительно повыше, может быть, они могут обращаться в какие-то платные клиники.
Есть какие-то ведомственные клиники.
Но ведь они должны задумываться о том, что происходит. Вот когда я разговаривала на митинге с этими врачами-психиатрами из 14-й больницы, закрывающейся, которые рассказывали в том числе и о закрытии туберкулезных клиник, у меня в голове не укладывалось, как это происходит. Всегда психиатрические заболевания и туберкулез в России считались социально опасными заболеваниями. Но, соответственно, на это направлялись силы и средства. Специально готовили специалистов, чтобы не допустить распространения, да, вот, такого заболевания, как туберкулез, например, и отпуск на волю в свободное неконтролируемое плавание людей с острыми заболеваниями психики. Сейчас, получается, больницы закрывают. Соответственно, туберкулезные больные выходят на улице, психически больные, с тяжелой степенью расстройства, выходят на улицы. Но неужели этот чиновник, судья, прокурор, следователь, который отказывается заниматься этой проблемой, не боится, что он сам, или его дети, или его родственники могут быть оказаться заражены туберкулезом, или что кто-то из них может стать жертвой неадекватного поведения психически больного человека, который вышел на улицу, потому что его больше никто не лечит. Вот это они, это до них не доходит, что ли?
Вы знаете, да, когда живешь в состоянии очень близком к состоянию невесомости на земле, то, видимо, вот все эти проблемы, они как-то людей не очень касаются. Ну, есть такое понятие, как профессиональная деформация, и я думаю, к чиновникам это тоже имеет прямое отношение. К сожалению, вот это такое, так сказать, такое следствие.
Да, но к обществу же жизни. Это имеет прямое отношение. Да. Мне вообще довольно странно, почему врачей... Пришло много людей на митинг, около 6 тысяч человек. Но мне странно, что так мало людей поддержали врачей в этом протесте. Ведь в конце концов каждый из нас, из тех, ну, кто живет в России, зависит от этого. Плюс совершенно очевидно, что если такая ситуация будет складываться в бюджетных клиниках, то тут полный карт-бланш платным учреждениям медицинским повышать цены и регулировать их так, как они захотят. И Федеральная антимонопольная служба тоже ничего поделать не сможет.
Ну, например, видели ли вы по телевидению, я телевизор не смотрю уже очень давно, хоть какой-нибудь один сюжет, где бы говорилось о престижности, достоинстве профессии врача, о том, что врачи делают какое-то хорошее дело.
Идет сериал «Интерны» на канале ТНТ. Пользуется большим успехом.
Это ТНТ. Это все-таки, маленький канал.
Развлекательный сериал, на самом деле.
Да, и сериал развлекательный, и канал.
По центральным каналам с большим успехом.
Был, да,
с большим успехом тоже шли медицинские какие-то сериалы по второму каналу.
Знаете, одно дело сериал, да, а другое дело, вот Леонид Михайлович Печатников очень, кстати, недавно сделал замечательное заявление о том, что все врачи должны равняться на доктора Хауса. Ну, смотрел этот сериал, даже хоть немножко. Сколько пациентов в неделю у доктора Хауса? Один. Ну, вот. А сколько пациентов у любого нашего врача? Ну, они вам лучше сами скажут, особенно у терапевта.
Ну, вообще, это довольно странно, когда чиновники, начиная реформу в той или иной сфере, ориентируются на кино, да? Точно так же смотреть на полицейские сериалы, там, американские, и попытаться перекладывать их на российскую действительность, как это будет происходить в России.
Ну, да,
про о судьях также, о врачах.
Да, вот речь идет о новостях. В любых новостях... Если посмотреть, там в основном будет идти речь о том, что какая-то врачебная ошибка. Врачи опять что-то там где-то обманывают пациентов и так далее.
Вот. И поэтому люди не поддерживают врачей?
Ну, во-первых, честно говоря, у нас нет таких информационных возможностей, как у господина Печатникова, который сразу после появления документа собрал пресс-конференцию в Тартасе, да? Просто мы не можем...
Дорого стоит.
Очень. Да, 500 000 рублей заплатить за полтора часа пресс-конференции. А господин Печатников, видимо, использует свой административный ресурс. Москва большая. Сколько мы смогли, все свои информационные ресурсы, мы приложили к этому.
Друзья повестили, и вот они пришли.
И вот они пришли. Ну, у нас был объявлен День здоровья 2 ноября. Мы учли прошлогодний свой опыт, когда мы пытались один из митингов провести в субботу. Был объявлен субботник в Москве, в больницах.
Вы решили провести митинг в воскресенье?
Через день, в воскресенье. Но в четверг департамент здравоохранения Москвы во главе с московским правительством придумали День здоровья. И обязали врачей прийти работать в поликлиниках. Поэтому врачам было велено...
И в больницах тоже.
И в больницах, и в поликлиниках. Ну, там разные есть. Поэтому не все смогли прийти. Поэтому мы организовали прямую трансляцию. Я вам могу сказать, что на вчерашний вечер прямую трансляцию митинга посмотрело 76 тысяч человек. 76 тысяч человек посмотрело эту трансляцию в повторе.
То есть это люди, которые заинтересованы в проблеме.
Люди звонят и жалуются. Вот только что я шла к вам, мне звонил один из пациентов и говорил, что жалко, я увидел поздно листовку. Ну, нет у нас столько ресурсов, понимаете, это...
Ну, хорошо, люди звонят, жалуются. А что каждый конкретный человек может сделать в конкретной ситуации? Кроме того, кроме как выйти на митинг. Можно ли законным путем, абсолютно легальным, я не знаю, через суд, прокуратуру...
Ну, сейчас будем собирать подписи. Сейчас будем собирать подписи. 100 тысяч подписей там надо, да, чтобы обратиться в Госдуму. Там будем смотреть, да. Чтобы обратиться в Госдуму, чтобы... Мы требуем сейчас, чтобы все было по уму.
Вот чего вы требуете?
Мораторий наложить. Вот самое основное. Сейчас остановить происходящее в Москве. Вот мораторий до всеобщего обсуждения, пусть это будут профессионалы, экономисты, юристы, там, медики, ну, именно профессионалы.
Понимаете? То есть вы хотите, чтобы мы обсудили вот этот вот закон?
Реформу, или реформу. Проект реформы. Реформа, которая для каждого региона, наверное, нужна своя. Потому что у нас разные климатические условия, у нас разная плотность
финансовые
населения.
Финансовые условия.
Финансовые, плотность населения. То есть имеется в виду, у всех разные условия. И поэтому сейчас как раз нужно остановить это. Потому что это реформой назвать нельзя.
А возможно ли это остановить? Вы говорите, вот вы эту резолюцию приняли на митинге, угу. Но в том числе требуя наложить мораторий на сокращение, увольнение и реорганизации. И в первый же рабочий день после этих длинных выходных, по вашим словам, людям начали опять пачками раздавать уведомления о сокращении.
Пока нас не слышат.
Чем больше людей узнает,
знаете,
о том,
они
что
слышат, но они форсируют события. Как раз таки действия московских властей, они совершенно понятны, абсолютно. Если они думают, что они чем-то удивили, нет. Нет, не удивили. Они сейчас будут стараться это сделать быстрее.
Но сотрудники, вот эти врачи, которые получили такое уведомление о сокращении, они же могут его обжаловать по закону? Вот скажите, Светлана, кто-то из ваших коллег, может быть, не из вашей больницы, а но других врачей, с которыми вы общаетесь, кто получил уведомление, пытался обжаловать это уведомление каким-то образом? Вот вы пытались вообще обжаловать это сам факт сокращения? И спросить у руководства официально, там написать официальное заявление о том, почему вас сокращают, почему вам предлагают именно такую должность. Они же должны это обосновать, они же не просто должны исполнить положение Трудового кодекса Российской Федерации, они должны мотивировать, сказать, что у нас больше нет ставок, вы...
Да, когда мне выдавали уведомление о сокращении, было сказано, что вот конкретно ставки пульмонолога больше нет, там где-то четверть ставки в КДО. Что касается защиты, ну, опять же, мы попытаемся действовать через профсоюз.
Вот что говорит ваш профсоюзный лидер?
Призывает к активности нас, чтобы мы не замалчивали эту ситуацию. Писали заявление.
Сказал. Заявление о чем?
Заявление о том, что ситуация, в которую попали в собственное отделение больницы, была создана искусственно, что об истинной нерентабельности здесь речи не идет.
То есть вы считаете, что намеренно была создана такая ситуация, при которой пациентов не доставляли по скорой помощи в вашу больницу, для того, чтобы потом ее можно было признать нерентабельной?
Нерентабельной, а обанкротить в итоге.
И ликвидировать.
Это вообще схема московских властей.
Да.
Это схема, продуманная московскими властями уже второй год. Когда поступает приказ на скорую помощь. Приказ не в больницу поступает.
А кто? Это врачи скорой помощи это подтверждают?
Нет. Руководство департамента здравоохранения Москвы. Ну, по старому министерству здравоохранения Москвы. Издают приказ. Вот они считают, что данную больницу нужно закрыть. Почему? Ну, потому что вот вместо этой больницы мы будем строить гостиницу. Как закрыть больницу? Признать ее нерентабельной. Хотя я не понимаю, как мы высчитываем рентабельность в плане здоровья.
Да, учитывая, что вообще здравоохранение с точки зрения Конституции.
Ну хорошо, чтобы ее признать нерентабельной, нужно доказать, что койки используются неэффективно. То есть каждый день койка стоит там около 3000 рублей. Я просто не помню точно совсем по копейкам, но около 3000 рублей. Если койки все заполнены, значит, люди ложатся, их лечат и...
Больница отрабатывает.
Ну да. Эффективно, рентабельно. Для этого поступает приказ на скорую помощь, что в такую-то, такую-то больницу не доставлять больных по скорой помощи. И туда перестают возить.
И бывает, что людей вообще везут в противоположный конец
Москвы? В противоположный, но в другое место везут. Не везут в эту там больницу X. Не везут.
Или стараются не везти вообще.
И вот, значит, там лежат, предположим, там лежал 50 человек. И вот уже 5 дней туда не везут. Из 50 человек начинают выписывать. Койки стоят, людей не везут. Где их взять? Через пару недель может прийти комиссия из того же департамента. Очень заботливых чиновников. Сказать, ребят, как же так-то? У вас 50 коек, заполнено только 10. К вам не хотят ложиться, вы вообще не работаете.
А откуда сведения о том, что такие приказы...
Ну, если это схемы московских властей. У нас роддома сейчас будут закрывать по другим схемам. Они сейчас все уйдут на мойку и больше, видимо, не отмоются. Знаете, каждый год роддом уходит на мойку.
Но, и тем не менее, я бы хотела знать, вот то, о чем вы рассказываете, об этих ведомственных приказах, там, распоряжениях, разнарядках, диспетчерам, диспетчерам скорых... Откуда вам о них известно? Вот вы можете доказать эти слова свои? Вам об этом рассказали диспетчеры служб скорой помощи или это предположение?
Нет, почему? Я общаюсь много с врачами, и с фельдшерами, и с медсестрами.
То есть вам об этом известно со слов врачей, о существовании таких бумаг? Но это важно просто проговорить.
Нет, кое-какие бумаги имеем на руках.
Например?
Не скажу. Приказ 3764, который я опубликовал вчера, я напомнила, о том, что приказ был 7 августа 2013 года, там был список заболеваний, по которым нельзя госпитализировать. Туда входят и инсульты, и какие-то там...
Гипертонические кризы, давление меньше.
Значит, обострение астмы, в том числе.
Да, это я знаю. Мы этот приказ донесли до Минздрава. Минтруда, Минздрав и там трудовая инспекция разбирались. Московское правительство было признано, что приказ неправильный и противозаконный. Власть Москвы официально объявила, что приказ отменен. Нет ни одной бумаги на отмену этого приказа.
То есть фактически он действует.
Он и действует. Ну, теперь они идут другим путем, чтобы бумажки не утекли. Они идут устными указаниями. И попробуй послушать. Если скорая тебя неправильно возьмет и повезет в больницу, больница не примет, оштрафует скорую. Если скорая тебя сдаст, и больница примет, оштрафует больницу.
А штрафы насколько серьезные?
Стимулирующие. Оклад небольшие у врачей-то. Оклады у врачей, ну, я не знаю, там 1025, наверное, да, такие?
Меньше.
Ну, хорошо, 20 тысяч. И еще 20 тысяч. Любой врач или там любой, предположим, может получить стимулирующих, как премиальных, тут по-разному. Но размер этих премиальных зависит от одного человека, от главврача. Да.
Главврач получает распоряжение от...
Он получает деньги. Да, нет, он получает деньги. И он может совершенно спокойно штрафовать тех, кто недоволен. Тех, кого он просто не любит, в конце концов.
Кстати, вот о деньгах. Светлана рассказала, что вот в вашем пульмонологическом отделении сокращено, ну, подлежит сокращению 3 человека, да? Остается работать 2 зав. Отделением и 1 врач, которые должны будут вот такой огромный массив работы выполнять. Да. Им предложена надбавка к зарплате.
Ну, говорится о значительном увеличении зарплаты, но пока никакой конкретики. Угу. Пока никакой конкретики.
Просто хочется понимать, ради чего все это делается.
Вот 50 человек, было 4 врача, да?
60 человек.
60 человек, 4 врача. Сейчас
30 будет человек,
30
и 1
человек
врач.
И 1 врач. Нагрузка увеличится в 2 раза.
Поменьше.
Да. Я не знаю, как там увеличится оклад, но если врач, давно было сказано, что, во-первых, нищий врач опасен для нашего здоровья, и врач, работающий на 1,5-2 ставки, опасен для нашей жизни. Потому что люди должны быть полностью сконцентрированы на вашем здоровье, чтобы вас спасти, чтобы не допустить никакой ошибки.
Ну да, в конце концов, человек робот, ему нужен элементарный
отдых. Это вам, знаете, не аппарат УЗИ, который работает, в крайнем случае сломался, но он не виноват. Человек должен за это время определить, остановить, помочь, там, не знаю, чего угодно, он должен просто...
Ну, слушайте, при таком раскладе вполне может стать себе явью вот эта вот черная шутка, которая гуляет по сети в связи с последними событиями здравоохранения, о том, что самые востребованные профессии скоро будут патологоанатомы в России. Потому что явно чиновники не заинтересованы в том, чтобы каким-то образом поддерживать здоровье населения. Как их вынудить поддерживать здоровье населения, непонятно. Я пытаюсь все-таки все время найти какие-то способы, учитывая, что передача называется «Правосудие». И, в принципе, многие проблемы-то как-то худо-бедно удавалось решать с помощью судов, правоохранительных органов. Каким-то образом можно сейчас это сделать?
Надо.
Вот что делать?
Давайте все, кому написали, то есть кому выдали уведомление... Придем и напишем заявление, там, не знаю, в прокуратуру, если нас придет туда 10 тысяч.
То есть вы предлагаете сейчас врачам, получившим уведомление о сокращении...
Я не знаю, а что еще? А как еще суд туда? Ну, давайте составим коллективный иск.
От граждан.
От граждан. И от тех... Ну, в общем, понимаете, у нас есть Конституция. У нас есть 41-я статья.
Который предусматривает,
что каждый гражданин Российской Федерации имеет право на бесплатную
медицину.
Да. Ее никто не отменял.
Ну, собственно, и во всех федеральных законах написано.
Да.
Но одно дело иметь право, а другое дело реализовывать.
У нас есть закон 323 от 1 ноября 2011 года, в котором есть статья 7, в которой написано, что доступность должна быть по месту жительства, работы или учебы. А не туда, куда меня пошлют там за 3-9 земель, во-первых. Во-вторых, доступность, когда чиновники говорят, ну, это вам не магазин шаговой доступности. Хорошо. Но при таком сокращении врачей, койко-мест и вот ограничении помощи падает доступность. Люди будут не смогут ходить к врачам, они будут заниматься самолечением и после этого будут умирать дома.
Зато будет процветать статистика. Фармацевтическая промышленность.
Да, конечно, она у нас не процветает. Давайте фармацевтику сейчас трогать не будем, все-таки это совсем сложный вопрос, вам нужно к специалистам.
Которые об этом рассказывают.
Да.
Нет, ну я просто следую вашей логике.
Опять же, лоббирование чьих-то интересов.
Ну, возможно.
А потом, у нас социальное государство, его никто не отменял.
Оно социальное по Конституции Российской Федерации.
Да, да. Другой... А, ну понятно, у чиновников другие планы, конечно. Но лучше сократить население поменьше, конечно.
Ну, если почитать Конституцию, то вообще все очень хорошо в России. Россия не только социальное государство, но еще правовое государство.
Конечно.
Где единственным суверенным является народ и, собственно, человеком, который может влиять на законодательное.
Правильно. Поэтому я и считаю, что не мы чиновникам должны, а чиновники нам должны. И все реформы должны быть для людей. Поэтому будем отстаивать. Будем стараться и в прокуратуру писать, и в Госдуму обращаться. Там перенесли слушание по поводу московской ситуации
вот,
на днях.
Кстати, будет. По поводу обращений, в том числе и к чиновникам. Вы сказали о том, что намереваетесь подготовить текст петиции к депутатам Государственной Думы, к правительству. Уже есть.
Да,
когда он будет? Он уже размещен?
Он уже размещен, и завтра мы его будем направлять в соответствующую государственную...
Как на основе резолюции?
Как называется для тех, кто хочет, может быть, поучаствовать, подписаться под этим образом?
Немедленно остановить развал медицины в Москве, так называется. Петиция на change.org.
Спасибо. Я надеюсь, что не последний раз вы в студии «Радио Свобода». И по результатам еще поговорим. Любопытно будет, чем все это закончится. Потому что в противном случае будет не до смеха, если вдруг все сложится именно так, как вы прогнозируете. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были активисты движения «Вместе за достойную медицину» Алла Фролова и Александр Аверюшкин, а также врач Светлана Завьялова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».